года. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить короля Англии Георга III, композитора Арама Хачатуряна, создателя системы зоопарков и зооцирков Карла Гагенбека и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях художник-журналист Андрей Бельжо.
Далее в программе «Прессинг плюс» мы обсудим отборочные матчи чемпионата Европы по футболу и открытый чемпионат Франции по теннису.
Вторую половину часа откроет программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голоса Варшавы. Эту передачу подготовил Алексей Дзиковицкий.
В конце часа передачи «Читаем журналы». 1 июня отмечался Международный день защиты детей. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков и ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь.
Июня 1738 года родился английский король Георг III, принадлежавший к Ганноверской династии. Георг царствовал 60 лет, дольше всех предшествующих английских королей. Его правление ознаменовалось войной североамериканских колоний за независимость и наполеоновскими войнами в Европе. После утраты североамериканских колоний Британия получила новые после открытия Джеймсом Куком в 1770 году Австралии. В памяти англичан Георг III остался добрым королем, которому они, помимо всего, обязаны появлением на городских улицах газовых фонарей. В последние 8 лет жизни за Георга III, утратившего зрение и память, правил его сын, будущий Георг IV.
5 июня 1869 года на Петербургском адмиралтейском заводе заложен первый в мире брустверно-башенный корабль, броненосец «Крейсер», позже переименованный в «Петра Великого». Корабль спроектировал адмирал Андрей Попов, участник Крымской войны и обороны Севастополя. С 1870 года Попов был членом, а с 1880 – председателем кораблестроительного отдела Морского технического комитета. Попов внес значительный вклад в создание русского парового броненосного флота, возглавлял проектирование и постройку мониторов, броненосных крейсеров и броненосцев. Петр Великий оставался на флоте больше 100 лет, до 1970-х годов. В последние годы он служил плавучим складом.
6 июня 1903 года родился выдающийся советский композитор и дирижер Арам Хачатурян.
Thank you.
7 июня 1927 года при взрывах в Центральном партийном клубе на Мойке в Ленинграде были ранены 13 человек. Этот террористический акт организовали русские эмигранты Ларионов, Мономахов и Соловьев, участники Русского общевоинского союза, которые тайно проникли в СССР с боевым заданием. В 9 часов вечера, притворившись членами партии и расписавшись в журнале посетителей, они метнули две бомбы и гранату в лекционный зал и на лестничную площадку. Из-за суматохи в клубе нападавшим удалось выбежать, взять извозчика и домчаться до вокзала. Один из бомбистов, Ларионов, впоследствии выпустил в Париже книгу воспоминаний.
8 июня 1960 года убийца Льва Троцкого Рамон Маркадер получил в Кремле звезду Героя Советского Союза за выполненное в Мексике в 1940 году задание. Маркадер появился в СССР после 20-летнего тюремного заключения, во время которого он не выдал организаторов преступления. Получив награду, он поменял свою фамилию на Лопес и подал в Кремль заявление с просьбой принять его в члены КПСС. Просьбу отклонили.
Июня 1855 года в Смоленской губернии родился психиатр и писатель Владимир Чиж. Ученик маститых европейских психологов немца Вунта и француза Шарко, Владимир Чиж создал в петербургской больнице Святого Пантелеймона первый в России кабинет для экспериментальных психологических исследований. Знаток истории, литературы и философии, доктор Чиж написал серию биографий выдающихся людей с точки зрения психиатра. Книги «Достоевский как психопатолог», «Достоевский как криминолог», «Ницше как моралист» принесли Чижу широкую известность. Чиж занимался также вопросами сексологии. Его работы «Наслаждение и страдания», «Психология любви» воспринимались как откровения. После революции следы ученого затерялись. По некоторым сведениям, он умер в 20-е годы в Киеве.
10 июня 1844 года в Гамбурге родился Карл Гагенбек, руководитель крупнейшей в мире фирмы по торговле дикими животными, создатель системы зоопарков и зооцирков. Штаб-квартира фирмы Гагенбека находилась в Гамбурге, куда морем доставляли зверей из дальних стран. Фирма рассылала прейскурант, в котором животные делились на три категории – обыкновенные, редкие и чрезвычайно редкие. За обезьяну редкой породы, проданную лондонскому зоопарку, Гагенбек получил 40 тысяч марок. Гагенбека почтительно называли «царем зверей». Он объехал весь свет и сумел сделать состояние на торговле животными. Карл Гагенбек первым придумал содержать зверей в обширных вольерах и создал под Гамбургом зоопарк нового типа. В конце жизни он написал книгу о зверях и людях.
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь, который, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл передачи «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Вероника Баде, моя коллега, побеседовала с художником и журналистом Андреем Бельжо.
Я практически всю прошедшую неделю был в Кении. Есть такая страна в Африке, туда был пресс-тур, и мы колесили по Кении, смотрели всевозможных животных. Поездка нелегкая, потому что страна большая, и огромное количество в этой стране заповедников, где животные живут свободно и вольготно. А видели мы тогда зебры, которые проходили просто на расстоянии практически вытянутой руки, и огромных буйволов, замечательных жирафов, которым там свободно, какие-то всевозможные замечательные антилопы, тут же лежат гигантские совершенно буйволы. Потом мы переехали в другое местечко, которое называется Масай-Мара. В Масай-Мара мы видели, как семья львов доедала там антилопу в окружении там 10 машин, никакого внимания на людей не обращая. Дети львины играли остатками несчастной жертвы, а папа доедал там, догрызал кости. Мама за всем этим наблюдала, в общем, на людей ноль внимания.
Ну а как впечатление, вот когда вы вернулись, наверное, разительный контраст
Контраст разительный, но не настолько. Потом странным показалось там мне, что, например, пенисы считают русских людьми с похожей судьбой, с похожей биографией, в общем, похожими друг на друга. Одна продавщица мне рассказала историю, что русские не хотели пить чай и кофе американские, а хотели курить свой опиум, и за это американцы отправляли их в Сибирь. Вот такую душераздирающую историю рассказала мне кенийская продавщица, которую услышала на уроке истории и запомнила ее. Поэтому они считают, что русские так же свободолюбивы, как кенийцы. У кенийцев есть такая фраза, которая является их национальным девизом, практически национальной идеей. Звучит она как «акуна матата», то есть это нет проблем. Но для кенийцев это не просто no problem, а для кенийцев это вообще вот «акуна матата» и все. И поэтому кенийец может лежать в самом неудобном месте, медитировать и ничего не делать. Может быть, это тоже общее что-то такое с русскими людьми, не знаю, возможно это.
А вам как показалось, похожи русские кенийцы?
Конечно, очень много похожего. И много похожих даже народных промыслов. Например, в городке, где мы жили, на океане, там все было украшено такими всякими штучками, что называется резьба по дереву, и она абсолютно вот резьба русского севера. Если взять две эти вещи, искусствовед вряд ли отличит, я думаю. Поэтому много общего даже вот на этом уровне. А на уровне некого инфантилизма, некого пофигизма, в общем, есть общее, отличается только цвет кожи, больше ничего.
Это был знаменитый художник-журналист Андрей Бельжо, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сейчас на волнах радио «Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы обсудим свежие футбольные и теннисные новости. В студии «Радио Свобода» рядом с нами Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Коллеги, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Свежие футбольные – это отборочные матчи чемпионата Европы будущего года, а свежие теннисные – это открытый чемпионат Франции по теннису. В эти секунды идет матч 1/8 финала. Михаил Южный играет с Роджером Федерером. Дмитрий, честно говоря, не вижу, какой счет. Скажите, пожалуйста.
4-3 ведет в первой партии Федерер, подает Южный, и счет по 40.
Ну, а сегодня
40-40, еще... прошу прощения.
Сегодня еще один результат уже известен, выбыла из борьбы Динара Сафина, проигравшая Серене Уильямс, вышла в четвертьфинал также Николь Вайдишева, известная чешская теннисистка, но остальные матчи продолжаются. В частности, Светлана Кузнецова играет с Шахар Пейер из Израиля, 5-4 Кузнецова ведет, подача израильской спортсменки, здесь вся борьба, как говорится, впереди. Ну, раз уж мы о теннисе заговорили, Дмитрий, Олег, впрочем, и вы тоже, давайте все-таки вспомним, какие наиболее ключевые моменты были на этой неделе. Ну, например, победа Игоря Андреева сначала над Инди Родиком, а затем над Николасом Массу. Все-таки
а это... затем над полем Андрей Матье. Вчера в день рождения Андреев одержал победу над французским теннисистом.
Дмитрий, ну вот вы видели, наверное, эти матчи. Как вы полагаете, вряд ли 3 раза это уже достаточно такая серьезная система? Все-таки Родик как не большой специалист игры на грунте, но Массу-то вполне.
Родик в очень плохой форме, это сказал, это не я говорю, это сказал Борис Сопкин, который тренер Михаила Южного, который присутствует в Париже. Он наблюдал за матчем Андреев-Родик и сказал, что отвратительно совершенно играл американский теннисист.
Ну, так мы же неделю назад как раз тут и предрекали, говорили о шансах, и кого-то мы приводили слова Чеснокова, что ли, или кто-то говорил, что...
Или Черкасов, Чеснокова, или Черкасов, да. Что Андреев фаворит был в этой паре, так что ничего удивительного. Нет, Андреев в прекрасной форме, я вчера наблюдал фрагменты его поединка с Матьё, шансов никаких Андреев не дал своему оппоненту.
Андреев, между прочим, место свое имеет в истории, потому что наравне с Федерером. Потому что знаменитая серия Надаля, там 82 матча, вот этот, да, цикл, от поражения от Андреева до поражения от Федерера.
Совершенно верно, вошел в историю, да-да-да. Да,
действительно.
Да.
Ну, а вот сейчас Михаил Южный счет сравнял, 4-4 в первом сете.
Да, равная игра идет.
Ну, пока, по крайней мере. Ну и что же, Дмитрий, кого еще можно выделить? Вот выбыла из борьбы вчера Амели Морисмо к великой грусти, ну, всего
Парижа. Удивительно совершенно развивался этот матч, я тоже наблюдал за его ходом с Люси Сафаровой, чешской теннисисткой. Морисмо вела, по-моему, и в первом, и во втором сете 3-0 в обоих сетах, да.
Причем во втором сете это 3-0 уже было с двумя чужими подачами.
Да,
совершенно. В первом она один брейк сделала, вела 3-0, а во втором два.
И умудрилась в двух сетах проиграть.
Да.
Ну, я не везет ей в Париже, кстати.
Интервью после матча она была не то чтобы грустна, а наоборот, скорее даже весела, так улыбаясь, отвечала на вопросы представителей прессы.
Именно причем на открытом чемпионате Франции ей не везет, поскольку на ковре-то она неплохо выступает в Париже.
Ну, вероятно, что-то не так у нее не складывается.
Но Морисмо, как мы знаем, чемпионка Уимблдона.
Да, при этом.
Так
да.
Что раннее выбывание здесь на грунте вполне это может поспособствовать
пользу, да.
Подготовке
да,
на траве. Любому,
конечно,
да, по традиции верно. Очень маленький разрыв во времени между Ролан-Гаросом и Уимблдоном. И в этом смысле Морисмо становится почти автоматически фаворитом Уимблдона, раз уж на это пошло.
Конечно, сейчас.
По этой логике Федерер должен проиграть Южному сегодня, наверное.
Вероятно, да. Ну, а среди остальных игроков кто, на ваш взгляд,
ну, конечно же, Надаль, естественно. Надаль очень уверенно идет по сетке. Тоже практически шансов не оставляет своим соперникам. Сегодня, кстати, день рождения у Рафаэля. Да, это остается фаворит номер один наряду с Федерером. Это подметил также Борис Львович Сопкин в одном из наших эксклюзивных разговоров на уходящей неделе. Кроме того, Сопкин отметил еще Новака Джоковича, сербского теннисиста, как потенциально очень способного игрока. Более того, он сказал, что это действительно очень не просто хороший игрок, но это и позитивный парень. Очень, как человек он очень такой симпатичный, Новак Джокович. Но вчера с огромным трудом сербский теннисист одержал победу над своим оппонентом Оливье Пасси. Янсом.
Сегодня будет любопытный, ну, не то что любопытный, а действительно, едва ли не матч дня, как его объявили в Евроспорте, это матч между Николаем Давиденко и Давидом Налбандяном, аргентинским теннисистом. Вы согласны, что
да,
сегодня
это... Да, это так, конечно, это два теннисиста, которые входят в десятку лучших теннисистов мира. Кстати, Давиденко котируется букмекером, я посмотрел, на третьей позиции после Федерера, Надаля и Федерера.
То есть он ну, идет... так он, видимо, и третье место занимает в классификации.
Да,
хорошо, разумеется. Это, в общем, логично.
Логично, да.
Ну, но Лондон, кстати, четвертый.
Да, это...
А среди женщин на кого бы вы бы советовали сделать ставки?
Ну, ставки я вообще не советую делать вообще никому, но наиболее, мне кажется, такие шансы, наиболее такие весомые шансы, весомые притязания на победу имеют Жюстин Анен, Николь Вадишева, Люси Сафарова, я, к сожалению, не видел, как ее в игре, я смотрел, в интернете смотрел лайв-трансляцию этого матча, вот надо будет посмотреть за этой спортсменкой. Шахар Пьер тоже, ну, на грунте она, по-моему, не очень здорово выступает, хотя одержала уверенную победу вчера над своей соперницей, она играла, Шахар Пьер, с Катариной Среботник из Словении, да-да-да.
Среди российских теннисисток нет, на ваш взгляд, кандидатов?
Ну, Светлана Кузнецова.
Остается Кузнецова. После проигрыша, иронично замечу, Анастасии Мыскиной в первом же круге.
Это даже не смешно, Алексей. Да.
Нет, ну, когда действующая чемпионка и финалистка на месте идут по сетке там уверенно, ну, а что здесь, собственно... Они автоматически должны быть фаворитами. Тут не надо Америку открывать.
Мне кажется, очень неплохо Серена Уильямс выглядит в этом турнире.
Ну, судя по результатам-то, да. А вот я в игре, к сожалению, тоже не видел ее. Надо будет посмотреть, конечно же, последить.
Нет, но я видел матч Серены. Вот был день, это когда было как раз вчера, что ли, да? Когда одна сестра проиграла, или позавчера.
По-моему, позавчера.
Позавчера, да, Винус проиграла, Серена выиграла. Но с ними же никогда ничего нельзя знать, потому что они способны на все, обе сестры. Ну, Винус, как мы знаем, выиграла Уимблдон в какой-то момент, когда вообще ее никто даже не рассматривал там в качестве фаворита. Серена, естественно, может все. Просто вопрос формы, вопрос, я не знаю, настроя или чего.
Да, конечно, умение есть, безусловно, да. Умение есть, только желание остается, пожалуй. Желание, настрой, форма, совершенно верно. А так, безусловно, теннисистки высочайшего уровня.
Ну что ж, на открытом чемпионате Франции, как говорится, наступает пара решающих матчей. Очень интересные поединки ждут нас сегодня. И продолжающиеся, и которые еще будут впереди. Сейчас счет в матче Дмитрий...
5-4. Ведет швейцарский теннисист.
Роджер Федерер. Здесь вся борьба, еще раз повторюсь, впереди. Примерно такая же ситуация и в отборочном турнире чемпионата Европы, где сейчас примерно середина турнирного состояния.
Ну да, вот как
состояние.
Раз наступил,
да.
Как говорится, экватор. 6 матчей сборной
да,
России.
Да, сборная России отметила его крупной победой над сборной Андорры 4-0 и хет-триком Александра Киржакова. Трудно делать какие-то выводы по этой встрече? Или все-таки уже понятно, что делает Хидинг с командой? Он явно ее омолодил.
Нет, ну, естественно, глупо, так сказать, подставляться, что ли, пытаясь анализировать всерьез матч с таким соперником, как Андорра, хотя просто нельзя не отметить позитивность момента в чем? Ну, в том, что таких соперников надо обыгрывать легко. Вот это далеко не всегда удавалось там, сборной России. Мы знаем, всякие были, ну, бывали и конфузы, там, допустим, с каким-нибудь Кипром, ну, было и то, что мучились там с Фарерскими островами.
Волевые победы одерживали.
Да, волевые победы. Ну, я уж не буду там говорить, проигрывали Албании там, но не важно.
Ну, своего рода комплекс был такой.
Но факт тот, что вот нужно это делать легко. Вот немцы играли вчера с Сан-Марино.
6-0.
Ну, 6-0, но только на какой-то 45-й, что ли, 41-й минуте забили первый гол. Мы, видимо, чуть-чуть помучились, но компенсировали.
А потом стало легко.
Компенсировали, молодцы. Вот, вот так надо проходить таких соперников. Киржаков, конечно, прекрасен, молодец именно в тот день, когда ему вручали торжественно.
Да, причем там, в Питере дело было, да.
Заслуженного мастера спорта. Очень хорошо, 3 гола забил. Молодец. В любом случае, настрой после такой игры вот должен быть именно такой. Ну, выиграли бы 1-0 или там 2-1, все равно те же 3 очка, но я думаю, что перед Хорватией с таким настроением после Андорры 2-1, это, конечно, было бы не то.
Неубедительно, конечно, да.
А здесь именно в этом же смысл, психологически, так сказать,
конечно,
поддержать
конечно.
Себя.
Немного усилий затратили, то есть я не думаю, что сильно, так сказать, придется восстанавливать Хидинку.
Да,
игроков.
Причем, смотрите, еще как интересно, теперь же Хорватия же играла в Эстонии, а теперь обе команды едут в Загреб. То есть обеим лететь.
Да.
Значит, как бы в равных условиях получается.
Да. Ну, примерно, да, получается.
Ну, Хорватия
да.
как бы дома, но с другой стороны...
50 тысяч, допустим, болельщиков хорватских.
Ну, это другой вопрос. Я про физические кондиции в данном случае говорю.
Я бы отметил вчерашнюю победу Израиля над Македонией. Тоже довольно интересный был матч. Сейчас у сборных России и Израиля по 14 очков, но у России еще есть игра в запасе. 11 очков у Англии, а хорваты лидируют, набрав 16 очков. Достаточно запутанная ситуация в группе. Или ну, более или менее понятно.
В целом, да, но еще, конечно, из-за неравномерности календаря, вот мы говорим, что сборная России как бы первый круг закончила. Но на самом деле же не совсем так, потому что туда уложились 2 матча с Эстонией и ни одного матча с Англией. Поэтому ясно, что второй круг для россиян будет тяжелее. Хотя это, наверное, в данном случае и лучше, потому что ну, команда все-таки набирает по ходу.
Сыгрывается, действительно.
Да, теперь ей больше выездов предстоит. Ну, в общем, понятно, все впереди. Как вы любите говорить, Алексей,
да.
Борьба не закончена.
Борьба не закончена. Ну что ж, спасибо, коллеги. Сегодня с нами были Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Как всегда, напомню всем, кто интересуется спортом, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и свежие спортивные новости, и комментарии экспертов. Адрес в интернете www.svobodanews.ru. И, как всегда, напомню, что сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Мои коллеги Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров выделяют в качестве главных тем отборочные матчи чемпионата Европы по футболу, взаимоотношения сильнейших клубов континента с УЕФА и воспоминания о трагическом 1937 годе.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В немецком городе Ростов арестованы 125 участников кровопролитных столкновений между антиглобалистами и полицией. Власти объявили сегодня, что ранены более 140 полицейских, 30 из них тяжело. В общей сложности в столкновениях пострадали около 500 человек, но точных данных никто пока назвать не может. В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в заговоре с целью совершить теракт в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Один из них – уроженец Гайаны, задержан в Нью-Йорке, 2 других – на острове Тринидад в Карибском море. 4 участник группы в розыске. В Ираке погибли еще 2 американских солдата. Один погиб в субботу при взрыве в Багдаде, другой при сходных обстоятельствах в провинции Дияла на западе страны. Сегодня в этой провинции жертвами теракта стали не менее 10 человек, 30 ранены. Растет число жертв землетрясения на юго-западе Китая. По последним данным, погибли 3 человека, ранено около 300. Землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Юннань. На Камчатке мощный силовой поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров. Разрушены дома для туристов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В ангушском городе Назрань минувшей ночью произошел взрыв рядом с домом ректора Исламского института Магомеда Башира Аушева. Никто не пострадал. Взрывное устройство неизвестные закрепили на воротах дома. На севере Ливана в районе Триполи третьи сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска, вертолеты, танки, артиллерия ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где закрепились боевики группировки Фатха аль-Ислам. Лагерь находится в осаде с 20 мая. За это время погибли более 100 человек. Территория юга Израиля снова подверглась сегодня утром обстрелу со стороны сектора Газа. По уточненным данным, минометные снаряды разорвались у КПП «Эрец» на границе Израиля с Газой.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в эфире программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков и ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев.
А сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Голоса большого города». «Голоса Варшавы» ждут вас сегодня. Эту передачу подготовил наш корреспондент столицы Польши Алексей Дзиковицкий.
В субботу на обычно достаточно оживленной улице за окном моего дома сравнительно тихо. Учитель меломан из соседней квартиры включает пластинку Чеслава Немена. Теперь через балкон слышно в основном музыку. В утренней газете огромный заголовок «Останься на эти выходные в Варшаве». Это стоит того. Действительно, минувшая суббота оказалась не совсем обычной. Столько событий в один день. Парады, марши, выставки. Огибая уже открытое кафе на углу, идем с сыном на остановку. До места, где состоится показ старинных автобусов марки «Елч», еду автобусом этой же марки, только современным. Езды минут 5. Варшавская банковская площадь заполнена народом. Любители антикварных автомобилей, дети, водители. Можно потрогать и даже прокатиться.
А какого тебе цвета нравится больше всего?
Желтый.
Какой?
Желтый też. A to też jest fajne.
Wiem, że z pewnością kocha pan ten autobus. I na pewno będzie pan mógł o nim...
To można do niego wejść?
Przejechaliśmy 600 km z Polski do Warszawy bezproblemowo.
A to? Moja kolekcja autobusów. No jesteśmy
Вдруг с другой стороны площади появляется красочная, длинная и очень шумная колонна. Парад студентов варшавских вузов. Площадки на колесах, музыка, танцы, мотоциклы, оркестры. Студенты, радующиеся близкому окончанию учебного года, прошли. А здесь еще один марш, на этот раз представители сексуальных меньшинств.
Наши три постулаты. То есть право до охраны перед дискриминацией, до жительной эдукации.
I decided to come here because I believe in European values. Equal rights, human rights, everyone should be treated with dignity and respect.
Przepraszam, czy ja mówię coś o homoseksualizmie? Nie, tylko mówię, że
Убежать от шума можно в старый город с его узкими улочками, разноязычными туристами, извозчиками, голубями, торговцами, нищими, уличными музыкантами и колонками, в которых можно набрать воды.
Послушайте, друзья, мои оповещи, что я вам тут уверен, глубее, щели вещи. Dnia 1 września roku
pamiętnego.
Ну, мне очень понравилась Варшава, хотя я всего второй день здесь. Город очаровывает, особенно центр.
Рук на пак на польское, краю солнце в него.
Доброго
Если прислушаться, то замечаешь, что многие песни уличных музыкантов патриотические. Интересно, как это можно объяснить? Разговариваем об этом с легендарным белорусским рок-гитаристом Ярославом Куренем, который работает в Варшаве.
Ну, может быть, им не хватает какой-то энергетики, которая была заложена в этих песнях, потому что сейчас, как я наблюдаю, шоу-бизнес практически потихоньку уничтожает в Польше рок-музыку. Она становится припопсованная и уже не такая крутая, как раньше, хотя бы 10 или 5 лет назад. Поэтому, может быть, уличные музыканты и те, кто играет в каких-то клубах и так далее, они просто находят в этих песнях, в старых песнях, какую-то энергетику, которая была в них.
В теперешней музыке этой энергетики, по-твоему, меньше, да?
В теперешней музыке энергетика базируется фактически только на энергетике самих музыкантов. А тематика этой музыки фактически идет, как вообще во всем шоу-бизнесе, она идет больше на потребу публики.
Как, по-твоему, звучит вообще Варшава? Какая она? Вот если бы ты мог оценить, она шумная, тихая, назойливая. Какая вообще звуковая энергетика, звуковой фон Варшавы, по-твоему?
Насколько я могу оценить, это не будет, может быть, объективная оценка, то, в принципе, Варшава – это как любой большой город. Это шумный город, в котором очень много звуков, и в которых больше звуков, чем, допустим, в Минске. Но эти звуки более, скажем так, более мирные, более радостные, не такие зажатые, не такие тяжелые.
В таком мире звуков есть место уличной музыке?
Я думаю, что любой музыке должно быть место, а тем более уличной. Просто я был и в Германии, и в Лондоне, в Англии. Чем более западнее ты находишься, тем больше места уличной музыке.
В старом городе множество костелов, переполненных в полдень верующими. А на окраинах Варшавы еще тише и спокойнее. Поют птицы и лают псы. В конце дня возвращаюсь в Варшаву. Уже поздний вечер, а центр продолжает жить бурной жизнью. Дома тишина. Включаю музыку. Чеслава Немана. Специально для соседа, который слушал эту же песню утром.
Программу «Голоса большого города» сегодня подготовил корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Ну, а мы сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. И по телефону из Парижа принимает участие в беседе ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый день. Как всегда, уважаемые слушатели, я хочу напомнить вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Вы можете задать вопросы нашим гостям.
Итак, журнал «Школьный вестник» — это журнал для слепых и слабовидящих детей. Тираж 1000 экземпляров в издании 92 полосы. Выходит оно ежемесячно, начиная с июля 1938 года. Правда, насколько я понимаю, под другим названием оно уходило, «Советский школьник», да?
Да.
То есть в будущем году журнал отмечает 70-летие. Первый вопрос к Юрию Кочеткову. Как бы вы сформулировали главные задачи вашего издания?
Вы знаете, вот мой предшественник Виктор Александрович Глебов, великий незрячий журналист, он учитель не только мой, но и Алексея Зайцева, всегда говорил, что журнал должен быть теплым и светлым. Это наша основная, наверное, задача. Но дело все в том, что для обычных детей, зрячих детей, журналов очень много, на любой вкус, на любой возраст. Для наших детей, а мы слепых и слабовидящих детей называем нашими детьми, журнал единственный. Поэтому мы стараемся сделать журнал таким, чтобы было интересно почитать и первоклашке, и старшеклассникам, и детям среднего школьного возраста.
Спасибо, Юрий. Ну а внимательно познакомиться с журналом «Школьный вестник» мы попросили Тамару Леленкову.
Журнал «Школьный вестник» – издание специализированное и потому выходит в двух вариантах – шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих детей и обычное издание, правда, в черно-белом исполнении и напечатанное более крупным шрифтом. Содержание также отражает особенности журнала для школьников-инвалидов по зрению. Начать с того, что учебные заведения, в которых такие дети обучаются, имеют свою специфику, и профориентация здесь занимает очень важное место. Будущее незрячего или слабовидящего человека зависит исключительно от правильно выбранного образовательного пути, поскольку это дает не только материальную уверенность, но и, цитирую одного из ведущих российских тефлологов, способствует дальнейшему совершенствованию его психических функций, компенсации дефектов и формированию всесторонне развитой личности. Именно этой цели посвящены многие материалы «Школьного вестника». Ведь не так много тем и занятий, доступных незрячему школьнику. Однако шахматы и шашки – это не единственный вид спорта, о котором рассказывается на страницах журнала. Здесь же публикуется и календарь сезона чемпионата России по футболу. Другая важная часть в журнале – литературная. Пожалуй, ни в одном детском журнале не печатается столько стихов, известных поэтов и самих школьников. И скажу откровенно, иногда первая проба пера трогает больше, чем уверенные четверостишие мастера. Что касается прозы, то надо отдать должное редактору. Небольшие по объему рассказы, как правило, очень образные, создают объемный визуальный ряд. Многие из них посвящены природе. Это еще одна особенность журнала, и не только в его литературной части. В рубрике «Войти в мир прекрасного» проводятся беседы о деревьях, цветах, временах года. Некоторые материалы посвящены культурным событиям, казалось бы, исключительно зрячего мира, вроде кинофильма Павла Лунгина «Остров». Понятно, что читатели вряд ли смогут увидеть нашумевший фильм, однако, прочитав пересказ Алексея Зайцева, многие поймут замысел этой картины и даже сумеют оценить ее художественные особенности. Создатели журнала по мере сил расширяют возможности читателя. Например, проводится международный конкурс незрячих музыкантов-исполнителей, и тогда самым подробным образом перечисляются его цели и задачи, возрастные группы и номинации, необходимые для участия документы и программы конкурса. Вообще, читая «Школьный вестник», начинаешь понимать, что жизнь людей с ограниченными возможностями не так ограничена и бедна, как это может показаться человеку стороннему. Пожалуй, на страницах этого черно-белого журнала больше света, ума и доброты, чем в иных красочных изданиях. И смотрящие с каждой обложки ребята – таланты и труженики, шаг за шагом преодолевающие свой недуг. И мне хотелось бы спросить у главного редактора, возможно ли в современной жизни российского общества полная реализация способностей этих детей? И еще, как поменялись школьные программы, условия поступления в высшие учебные заведения для этой категории учеников? Традиционно незрячие и слабовидящие люди выполняли надомную работу или работали на специальном производстве. Какого рода деятельности стоит сегодня готовить этих детей?
Обзор журнала «Школьный вестник» подготовила Тамара Леленкова.
А главный редактор этого издания Юрий Кочетков сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. По телефону в беседе принимает участие ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев. И вопросы гостям можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а пока предлагаем гостям ответить на вопросы Тамары. Возможно ли в современной жизни российского общества полная реализация способностей слепых и слабовидящих детей? Вопрос к обоим.
Я думаю, что она невозможна не только в России, но и в других странах. Понимаете, общество еще не готово признать инвалидов. Понимаете? Сейчас действительно много идет разговоров, много статей и борются много людей, которые помогают бороться инвалидам за свои права. И митинги проходили недавно, в Москве было 2 митинга, и были там депутаты Госдумы, и Хакамада, и Смолин, и другие. Но я приведу только один пример. Есть в Санкт-Петербурге педагогический университет имени Герцена. Это единственное учебное заведение, которое выпускает преподавателей, тифлопедагогов, то есть преподавателей для школ слепых и слабовидящих детей. И декан дефектологического факультета Кантор, Виталий Кантор вместе со своими студентами в двух весьма благополучных школах Санкт-Петербурга проводил опрос среди старшеклассников, их учителей и их родителей. Вопрос был один. Готовы ли вы принять в свой класс детей с глубоким нарушением зрения? 75 примерно процентов старшеклассников ответили: да, мы готовы. Учителей примерно 50% сказали, что это сложно, но мы готовы. Но около 80% родителей сказали: нет, наши дети не должны учиться с инвалидами.
Алексей Зайцев, вам есть что добавить? Что,
да,
что
я хотел
сделать?
Я, в общем, согласен с Юрием Ивановичем. Я хотел бы только сказать, что есть мне очень симпатичная система поощрение государства тем нанимателям, формы поощрения государства тем нанимателям, которые берут на работу не только инвалидов по зрению, но и социальные группы, то есть молодежь, людей, вышедших из тюрьмы и так далее. То есть государство доплачивает до 95% заработной платы первой год нанимателю, если он берет такого человека на работу. Мне кажется, что это очень хороший опыт. На рынке труда сейчас всем трудно, всем тесно, и зрячим, и здоровым, и молодым людям. Но вот такая форма, мне кажется, это серьезная помощь для наших читателей, например.
Да, безусловно. Еще вопрос Тамары Леленковой. Как поменялись школьные программы, условия поступления в высшие учебные заведения для этой категории учеников?
Вы знаете, школьные программы, они такие, в наших школах они такие же, как и в средних учебных заведениях, ну, как мы называем, в массовых, в обычных школах. По статистике сейчас число учащихся высших и средних специальных учебных заведений выросло за последние 10 лет. И сейчас где-то там примерно, ну не где-то, и не, даже точно вам могу сказать, 1200-1210 студентов, инвалидов по зрению, обучаются в различных вузах и средних специальных учебных заведениях в России. Но есть проблемы серьезные. Первая проблема сейчас – это конкурентоспособность, проблема трудоустройства выпускников вузов. И вторая проблема, которая сейчас на повестке дня – это единый государственный экзамен. Понимаете, это очень серьезная проблема, она решаемая, потому что приходилось встречаться с заместителем министра образования и науки Болотовым, вот, и на встрече с ним часть вопросов решить, ну, не то, что удалось, но, в общем, мы нашли пути решения этих проблем. Это вопрос решаемый, но, конечно, все, как и почти все у нас в стране, упирается в финансирование дополнительное. Но не такие уж большие деньги на самом деле нужны.
А какого же рода деятельности стоит сегодня готовить слепых и слабовидящих детей? Это третий вопрос Тамары.
Вы знаете, с появлением компьютеров в наших школах и с доступом в интернет, а у нас сейчас, мы знаем, сотни уже пользователей компьютеров незрячих у нас в России, то мне кажется, что все-таки основная деятельность – это готовить людей работать в различных информационных службах. Тем более, что уже были очень хорошие примеры. На протяжении нескольких лет 6 человек почти все они тотально слепые, то есть абсолютно незрячие, очень успешно работали в справочной службе Аэрофлота.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков и ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. И до нас дозвонилась Вера Михайловна из Химок. Вера Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я постараюсь 2 минуты. Я хочу, чтобы вы в своем журнале как-нибудь статью разместили, чтобы поднять настроение детей, которые оказываются в таком ужасном положении. Но дело прошлое. У меня мой родной брат в 19 лет на фронте ослеп полностью. Ему воздушной волной вышибло глаза. Он стал слепой. До этого он кончил только техникум. Он набрал силы воли, готовился, будучи слепым, 19-летним поступил в Московский государственный университет, закончил факультет, но это было при советской власти. Вот, закончил университет, его оставили в университете учиться в аспирантуре. Представляете себе, он закончил аспирантуру, 23 года был доцентом Московского государственного университета. Рахманов Николай Михайлович.
Спасибо
огромное.
О нем
было 2 фильма. Пока...
Алло. Спасибо, да, Вера Михайловна, огромное спасибо, это замечательный опыт.
Я лично знаю Николая Михайловича, вот, и этот человек очень достоин уважения. Я его лично знаю. И более того, его дочь, Ольга Николаевна, на протяжении ряда лет работала в нашем журнале.
Видите, как бывает. Мне хотелось бы поговорить о сайте вашего издания. Вопрос Алексею Зайцеву. Как я понимаю, сайт создан не так давно. Вот насколько сильно он отличается от бумажной версии журнала? Какие задачи перед собой ставит? Ведь, как я понимаю, аудитория у него несколько иная, чем у бумажного журнала.
Алло.
Да.
Там мы помещаем полностью номер журнала. Мы имеем довольно большой форум для того, чтобы обсуждать сразу материалы, опубликованные в журнале, и еще несколько рубрик, которые позволяют, например, которые позволяют создавать как бы электронный редакционный портфель для того, чтобы делать журнал интереснее. То есть нам предлагают рукописи читатели, и интересные рукописи мы публикуем в ближайших номерах журнала. Так же, как и обсуждения к ним. Вот, так сказать, главное. Ну, есть еще рубрика, например, мы всегда откликаемся на какие-то интересы молодежи. Возникла рубрика толкиенистов, целый форум, где они обсуждают свои проблемы. Так что вот представителям субкультур, так сказать, наши двери открыты.
У нас есть еще один звонок из Москвы. Наталья Федоровна, здравствуйте.
Будьте любезны, я хотела поговорить с товарищем, с господином, точнее, Кочетком. Дело в том, что я в течение 9 лет в нашем лучшем интернате для слепых и слабовидящих детей вела кружок благотворительный по аниматерапии. Ко мне приходили дети, и мы укрепляли навыки, которые давались им в школе по ориентации в пространстве и координации движений с 3 пудельками, карликовыми. И вот эти дети, мне кажется, с точки зрения врачей, педагогов этого интерната, говорили, что это было очень полезно. Мне просто хотелось поделиться опытом, потому что общение слепых с животными имеет огромное значение.
Спасибо.
Спасибо, Наталья. Пожалуйста, будьте добры, позвоните завтра мне по телефону 685-27-48. Это наш редакционный телефон. И если вы завтра позвоните, ну, скажем, после 11, мы с вами побеседуем на эту тему.
А у меня вопрос к Алексею Зайцеву. Вы детский писатель, то есть не только детский, но в том числе. Трудно ли писать для детей?
Ну, в Вопрос на засыпку. Я думаю, что я не делю поэзию на взрослую и детскую. Я пишу всегда адресно. Я пишу, если я в дурной компании сам с собой, я пишу самому себе. Я пишу своим друзьям, которые взрослые. И я пишу, если я думаю о детях, я пишу детям. Конечно, это трудно, потому что это всегда меньше... Нужно осуществлять свой замысел меньшими средствами.
У нас еще один звонок. Алексей из города Чехов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот меня интересует, вот есть на сайте вашего журнала что-то вроде, ну, архив, что печаталось раньше в более ранних номерах?
Ну, это вопрос к Алексею Зайцеву.
Будет, я отвечу на этот вопрос. В данный момент нет, но мы планируем в ближайшее время такой архив, во всяком случае, за несколько лет поместить.
Какой из российских или западных изданий вы могли бы назвать своими союзниками или единомышленниками?
Вы знаете, мы вообще журнал уникальный, и журнал, я могу сказать, с полной ответственностью. Аналогом нашему журналу нет, мой журнал единственный в мире. Конечно, в западных странах и в США немало журналов для детей, которые выходят или в звуковом варианте записаны, скажем, на ленту магнитную, или по Брайлю. Но это в перепечатке, это дайджесты из публикаций детских и юношеских периодических изданий. У нас свои авторы, у нас оригинальные, как правило, материалы. Мы выходим с рельефно-графическими рисунками, и мы знаем, на кого и для кого мы работаем. То есть мы в этом отношении, мы уникальны.
Ну что ж, удачи вам в вашем благороднейшем деле. Большое спасибо.
Спасибо, Юрий. Спасибо, Алексей. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков и ответственный редактор веб-сайта этого издания Алексей Зайцев.
Как всегда, напоминаю вам, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Мифы и репутации» «Фантомас». Программа посвящена образу знаменитого злодея. На днях в московском издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Андрея Шарова «Знак F», где рассказывается история создания Фантомаса в начале 20 века и его путь в массовой культуре от книжных страниц до киноэкранов.
В программе участвуют историк кино Наум Клейман, президент французского общества друзей Фантомаса Доминик Калифа и автор книги Андрей Шары. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Итак, напоминаю, в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Оплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия. Коалиционные
партии мало чего получат, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».